Жизнь в общении с Богом без Духа Святого невозможна. Общение Святого Духа. А через Духа Святого все другое проистекает. Почему мы с вами и читали это слово? Крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи и так далее. Этот самый Дух обличает, утешает, наставляет, делает мудрыми нас, сильными и так далее. Общение Святого Духа. Не стесняйтесь вы, дети Божьи, получившие запечатление и помазание от Него, не стесняйтесь Его каждый день просить: «Господи, не оставляй меня, исполняй меня своей силой». Не стесняйтесь. Общение Святого Духа со всеми нами. Второе. Это Слово Святого Бога. Слово Святого Бога. Читайте об этом в 14 главе Евангелия Иоанна. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. В тот день вы узнаете, что вы во мне, и я в вас». Какой день? «Кто любит меня и соблюдет заповеди мои, тот будет возлюблен отцом моим, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Общение в слове. «Если, говорит, пребудете в слове моем, и слова мои в вас пребудут, истинно моими учениками». Почему так важно и так страшно оставлять нам душу свою голодную без слова Божьего? Третье. Общение с Богом во Христе и Христа в нас. А Он пребывает как раз в нас через эти три. Дух Святой, Слово Его и благодать Его, чувствование Его. Общение наше с Богом помимо Христа не может быть. Един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Может быть, в следующий раз, когда позволит нам Господь, будет у нас более организованное общение со мной или без меня, ли, чтобы никто не уходил, раз приехали. Вот. И больше надо будет продолжить эту тему. Наше общение с Богом. Помните, как мы поем такой песни, что за друга мы имеем? «Ах, как часто мы страдали, боль терпя напрасно там, где просить мы забывали, чтоб один помог он нам». Когда мы в общении с ним, мы под покровом его. Когда он у нас, там горит огонь ревности, любви, святости, жертвенности, всего того, без чего мы жить не можем, иначе превращаемся в мертвое христианство, в мирское христианство, поверхностное христианство. Когда мы в общении с Богом, тогда будет так, как мне это сестра Вера написала: «Увидать мне Христа в человеке». Благослови нас Бог. Нужно глубокое раскаяние. И нужно упование на жизнь от Бога. Если Бог дает жизнь, Он дает и силу для жизни. Если Бог дает наследие от Господа, дети, Он дает и насущный хлеб для этих детей. И вот автор в этой книжечке как раз и рассуждает так. Вы, говорит, посмотрите, в каких семьях больше своих жен любят? Тех, у которых детей нет, или один-два, и они ничем больше не занимаются, только своей внешностью. Культ тела, украшения, развлечения, развращения. А там, где семья большая, там почти не бывает смены, он так рассуждает. Там, где семья большая, там мужья больше жен любят, детей своих. Смотрите, сыновья какие, дочери какие. Ну вот, наглядно мы сегодня посмотрели фотографии некоторые, да? Вам, скажите откровенно, вам приятно было это смотреть или противно? Что это такое, а? При...
неприятно, конечно. Ну, конечно, переживаний хватает. Вот не помню, 9-й, что ли, у нас должен был родиться. Приехал я с работы как-то домой, а уже мы чувствовали, что, наверное, меня скоро заберут. И смотрю, Ниночка моя расстроенная. Я спрашиваю, что ребята что нашкодили? Ну, в первую очередь на мальчишку. Их там у нас, вон, шестеро и дальше. Да нет. Я говорю, что, заболела? Да нет. Ну, ты скажи, может, я что обидел? Да нет. И заплакал. Я говорю, тогда не отстану, ты уж прости меня, ну, скажи. Да вот Анна Петровна приходила. А, я тоже знал эту Анну Петровну. И чего она? Чего? Говорит, куда ты их вот таскаешь одного за одним? Нищету плодить тут. А ты знаешь, что его скоро посадят? А кто их будет кормить? Говорит, и что ты ей сказала? Она говорит, да я сказала, что я, конечно, думаю, Бог поможет. Ни я, ни дети мои не придем к вам просить. Я говорю, Ниночка, ты мало ей сказала. Ты должна была ей сказать и не расстраиваться. Анна Петровна, закройте, пожалуйста, дверь с той стороны. И больше не открывайте. Могла бы добавить. Даю вам слово. Если Яшу посадят, и не найдется у Бога доброго сердца, который поможет мне и моим детям, у Бога еще не все вороны умерли. Когда нечего было кушать никому, Бог нашел этих чудесных официантов, кормильцев. Хлеб и мясо приносили Илье там, у потока Харафа. Вот так мы будем жить. И жили, и слава Богу. Все наше братство дорогое, который Бог повел путем освящения и посвящения Богу. И будем жить так, лишь бы наши души, братья мои, сестры мои, не отвращались от слова Господня. Вот сейчас мы учим наизусть из 8 главы послания к римлянам по календарному чтению. Может быть, и вы кто читаете. И там оно начинается такими словами. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он одесную Бога и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей, скорбь или теснота, или гонение, или голод, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, почитает нас за овец, обреченных на заклане. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Вот касаясь этой проблемы, верю, что и вас, братья и сестры, Господь благословит. Учить молодых, любить мужей, любить детей. Помогать друг другу проявлением любви во всех отношениях, как мы говорили. А олицетворение этой любви чаще всего в наших детях. Конечно, можно сказать еще такую мысль, что проблема семейной жизни, как и во всех проявлениях жизни человеческой, без проблем не бывает. Ну, зато есть особые причины. Вот незамужние или неженатые часто попадают в искушение. Ну, это естественно человеку искать себе пар. Бог определил это и сказал, нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощник. И тот, кто остается один, он идет на подвиг. Как матерям рождающим, это подвиг, чтобы кровь свою отдавать и терпеть все то, о чем мы уже говорили, или еще больше, о чем не говорили, так и тем, кто остается один. Побеждать искушение, жертвовать себя для Бога телом и душою, чтобы быть святыми, как написано, чтобы непрестанно и благочинно служить Господу без развлечения. Но это подвиг и борьба, жертва такая. Так вот, в семьях, в которых детей не бывает, свои проблемы. Я вспоминаю, когда я последний раз освободился, и было у нас освящение в Среднеазиатском совете. Ну, у большинства служителей большие семьи. И вот один за другим братья вставали, исповедания приносили друг перед другом, просили о нуждах молиться. И мы участвовали. Дошла очередь до одного брата, а я и не знал. Он там у нас в конце нашего объединения жил, в небольшой церкви, там служителем был. Он встал и говорит: «Братья дорогие, я слушал, как вы говорите, вот трудно, жена болеет, детишек много там, я иногда там, ну, согрешаю там и так далее, нужды много. А я слушал и думал, какие вы счастливые, дети у вас есть. А мы вот с моей 16 лет живем, и нет у нас детей. Я, говорит, собрание детишек благословляю, беру на руки, бракосочетываю новобрачных и так далее. И когда кончается собрание или брачный пир, с такой тоской я иду домой. У меня никто не засмеется, не заплачет. Никто не разобьет стакан там или не порвет что-нибудь. Никто. Хотя мы любим с женой друг друга. Ну, вот так. Заключил Бог чрево жены, не дает детей. Вот наследие от Господа, дети, награда от Него получим. Может быть, и не нужно больше об этом говорить. Просто наставляйте друг друга, ободряйте друг друга, увещевайте друг друга, молите друг за друга. Противно в больницу ходить, не ходите, дома рожать. Вот Ниночка моя последних троих дома родила. Говорит, мне уже вот 38. Придешь туда, такие боли, ты меня придешь, оставишь. Они начинают: «У, старуха, зачем тебе нужно там?» Вместо того, чтобы сострадание оказать. И пришло на сердце так. Говорю: «А ты не ходи больше». Бабки повивальные там в Египте сказали: «Пока мы приходим, еврейские женщины крепкие, они уже успеют родить, повивать некого, чтобы у них там отобрать. И тебе Бог благословит. А помощницу мы найдем, которая тебе поможет». И вот первую девочку она рожала, когда дома, как раз вскоре, через 23 дня меня арестовали. У нас в доме братская. Идет братская, тогда мы по домам собирались. А один мальчик заходит мой, зовет: «Папа, выйди». Я вышел: «Что?» «Мама зовет, она что-то болеет сильно». Ну, я пошел, у нас там в летней кухне и маленькая баня там. Смотрю, она там, говорит: «Время мое пришло. Не хочу в больницу ехать». Ну, а я сел на велосипед, сестренку свою позвал, она немножко в этом деле разбирается, да, наверное, почти все женщины, кто рожал 3-5, тем более 10 раз, разбираются, как помочь. И позвал ее, она прибежала, все нормально. Потом братская кончилась, отвез ее в роддом. Ну, чтобы справочку выписали, что родился там, зарегистрировал. Да, бывают проблемы такие. Вот вчера встретился с братом в Москве, а он летел в Новосибирск на дело Божие там. И спрашиваю: «Ну как дела?» Говорит: «Да слава Богу, вот сегодня утром жену отвез в роддом. Девочку Бог нам подарил, 11-ю. Говорю: «Что, она отпустила тебя лететь-то в Новосибирск?» «Душ не раз отпускала, так в этот раз отпустила». Говорит: «Ну, чтобы у тебя все хорошо было». И я ей сказал: «Ну, все у тебя, чтобы хорошо было». Я говорю: «Ты точно как мой сын делал, и я сам так тоже». Бывает такое, что... А некоторые, конечно, говорят: «О, какие черствые, там, невнимательные, вот им дело Божье, значит, а жена хоть пропади там». Да ни одна еще от этого не пропала. А Бог благословляет жертву детей своих. И вас благословит так. И без хлеба не останемся. Я от юности дожил до старости. Так говорит псалмопевец в 36-м псалме. И не видел праведника оставленным и потомков его просящим хлеба. И у нас на третью часть вот осталось, значит, станем любить. Но как любить, когда вот чем-то любовь закрывается? Чем закрывается или оскудевает сила любви? Меня тоже этот вопрос очень интересовал. Значит, и первый ответ нахожу, что вот любовь закрывается друг от друга, если мы забываем наше прежнее. Ну, вы еще раз можете посмотреть друг на друга. Гош, вы сколько лет живете с вами? А? Ну, что? Да, живете вместе. 14, о. Сейчас будешь вспоминать, какая она была 14 лет назад? А ты будешь вспоминать, какой он был 14 лет назад? Глядите друг на друга, вон она на тебя смотрит, ты еще на меня смотришь. Давай. Еще сели рядышком сегодня. Глядите, а? Такая же, 14 лет назад. Правда? А? Лучше, вот это правильно, я согласен. Значит, я еще раз вернусь. Вот праздновали мы 40-летний юбилей нашей жизни. И не все дети смогли быть у нас на этом юбилее. Хороший юбилей был. Там у меня есть еще другие некоторые фотографии. Там есть, как сын нам торт преподносит. А мы взяли дочке, послали фотографии с этого праздника нашего. Она в ответ пишет письмо. И там такая фраза попалась. Я на вас смотрела, мамочка и папочка, какие вы счастливые и красивые. Я прочитал, и Испанна улыбается. Ну, вы видели, какие мы были, да? Сегодня видели фотографии. И какие мы стали. Пишу ей, Надюшка, мама у нас правда красивая. И была красивая, и осталась красивая. Но я-то что? Ну, когда-то был, может, немножко красивый. А сейчас ни волос, ни зубов, один нос остался. Ну так, поулыбался я в письме. Она в ответ пишет, все равно вы красивые и счастливые. Вы же, папочка, понимаете, что настоящая красота не только в лице. Миловидность обманчивая, красота суетна. Так немножко написала. Хорошее слово. Сейчас у нее самой уже 11 родилось. Вот сегодня ей как раз 41 год, нашей вот третьей девочки нашей, матери 11 детей. И переживаний, конечно, хватает, и радости много. Племя наше христианское, к этому нас Господь призвал. И мучений туда нет, не хотелось что-то страшное рассказывать, но, наверное, придется, чтобы все-таки могли каждый до глубины это понять. Как-то в одном месте одна верующая сестра с исповеданием пришла и рассказывает, что у меня есть всего один мальчик, ему 5 лет. Муж мой негодный человек, такой-такой, рассказала. Мы с ним давно не спим. Я вот сынишку возьму в постель и хватит мне. Теперь попала я в какое-то страшное искушение. Положу рядом малыша своего, а мне хочется его задушить. Или сбросить с кровати, или ударить по голове. Вот такое страшное желание. Я и мучаюсь, и боюсь, не знаю, что делать. Сестра второй год в церкви только, член церкви. Не стыдно об этом говорить. Я говорю, ты с мужем не хочу ложиться, он почти каждый день пьяный. И мальчика боюсь брать себе в постель. Первый раз такое услышал. Сижу, слушаю, Господи, как понять, что ей посоветовать-то? Спрашиваю, ты аборт делала? Говорит, делала. Сколько? Не помню. Даже не помню, сколько абортов. Теперь мне понятно. Каждый раз, когда ты чувствовала, что у тебя там зарождается жизнь, ты начинала обдумывать, как ее уничтожить, как от нее освободиться. И не удивляйся теперь, что тот единственный, которого ты родила, в подсознании там твоем вложилось уже настолько, что он не должен жить. Слава Богу, что ты можешь сегодня исповедоваться, чтобы нам вместе с тобой помолиться, и просить милости у Бога, потому что ты многократная убийца. И если бы ты не покаялась, не исповедовалась, вот эти все твои детишки, которые не увидели жизни, они встали перед тобой на суде. Таковых есть Царство Небесное. Если им Бог дал душу, душа от Бога. Там, не знаю, может быть, вы больше знаете, я сейчас просто не готовился так более подробно об этом говорить, но через 3 недели, там, через 4 недели начинает биться сердце у человечка маленького. Душа живая. И мы с вами сегодня с утра, начиная собрание, читали такое. Всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца Царство Божие не наследует. Бог нас зовет в блаженной жизни, в любви. А любовь разве согласится кого-нибудь убивать? Ну, сами подумайте, да? Лучше скажет, я умру, правда? Чем дорогой комочек жизни, который дал мне Господь, убью. Так вот, если мы забываем, кто мы были, какие мы были, хоть в прощении от Бога нам, грехов наш, хоть, как здесь есть написано вот в Евангелии от Матфея, когда я читаю 18 главу, здесь есть такое свидетельство Божие. Я все не буду читать. Здесь говорится о прощении с 21 стиха. Вы можете, кто записывает, записать по 35 стих. Одно местечко отсюда прочитаю. Товарищи его с 31 стиха, видевшие происшедшие, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, чтоб и я помиловал тебя?» И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его. Недаром в еврейской семье было принято, чтобы поститься перед браком жениху и невесте. Потому что, если нам вспоминать нашу прошлую жизнь, вы знаете, как мне в одной церкви сказали, но сейчас у нас проблема большая в братстве, чтобы... Я читал с 31 стиха Евангелия от Матфея, 18 главу. Чтобы избирать, поставлять служителей. Проблема. Почему? Многие вновприходящие юноши даже, или молодые мужчины, почти все, или разведенные, или с очень порочной жизнью. Бог милует и прощает, а в отношении избрания на служение Бог отдельную графу вывел. В 3 главе 1 послания к Тимофею. Епископ должен быть такой, такой, такой. И дальше там написано: равно и жены их. Равно и жены их. Отдельная графа. Не просто о детях Божьих. Детем Божьим стать может любой, абсолютно любой человек. В каком бы состоянии он ни жил, если он искренне поверит, покается, Бог дает ему новую жизнь. А служителям, уверовавшим в Бога, и женам их, отдельная графа, чтобы их поставлять на служение, особой категории и требования к ним. Вот так. Так вот, брат там говорит, значит, где я вот об этом говорил, а он говорит: ну вот, скоро все такие старики, как вы, умрете уже, и служителей не будет, потому что мы все или разведенные, или порочные. Говорю, конечно, это наша большая проблема. И молитва церкви должна быть о том, чтобы воспитывать поколение непорочных. Если вы сами поздно пришли к Богу, если у вас остались такие узлы, которые может развязать только смерть, если вас невозможно поставить служителями и служительницами, если это невозможно, возможно вашим детям, если они будут воспитываться в непорочности. Но не было так у меня на сердце много об этом говорить. Но иногда приходится. Вы видели наших детей? Детей нашего братства, вот на этих фотографиях. Может быть, завтра Господь даст. Мы так решили, что вечером, вместо вечернего собрания здесь, в Туле, сделать молодежное ваше областное. С 5 часов вечера. Мы с ними еще будем беседовать так, сколько Господь позволит, и молиться Богу. А вы постарайтесь, пожалуйста, когда разъедетесь домой, прислать их сюда, вашу молодежь. Вот так. Чтобы они воспитывались в духе и в наставлении Господнем. Я уже немножко читал где-то, что самый лучший процесс воспитания, если мы как родители, а в газетке вот в этой, пример для наших детей, да? В то же время, не только пример. Если у нас что-то было очень нехорошо, когда мы сами еще в семейную жизнь только вступали, до, то теперь... То, что у нас было плохо, чтобы мы нашим детям передавали наставления и старались всем существом, даже если у нас очень тесные обстоятельства, правильно воспитывать наших детей, оберегая их от грехов и пороков, в которых гибнет этот мир. Вот один пример такой скажу. Ночевал я в одной семье. У них... Не помню, 8, 7, 9 ребятишек поздно пришли, ребятишки спят. Мальчик лет 10, наверное, и сестренка его лет 8, может быть, 9, не знаю, вот так. Ну, небольшая разница. На одной кроватке спят. Я утром говорю отцу, вы не ложите больше их вместе. Старайтесь, чтобы девочки отдельно спали, мальчики отдельно спали. И с девочками тебе скажешь жене, что вот Яков Григорьевич просил, надо немножко беседовать, как девочкам жить, расти, как к какому явлению в теле ее относиться, и тебе тоже. Да ну, говорит он, они же маленькие, они ничего не понимают. А ты спроси своих детей, они в больницу играют? Сейчас распространена такая игра у детей. В школе в больницу играть или на улице там. То есть раздеваться, осматривать друг друга. И не только осматривать. На самом деле. Мы думаем, что они маленькие. Приезжаю я в один город. Бабушка с мамочкой, с дочкой своей, подводит девочку лет 7-6, не знаю, помолиться. После собрания, говорю, тогда Бог даст возможность, помолимся. А девочка умственно ненормальная. Когда стали беседовать после собрания, и говорю этой матери молодой, а где ее папа? Да, говорит, стыдно говорить. Ну, а что, он неверующий или как? Да папа моей дочки, родной брат мой. Мама с детства их не берегла. Мы, говорите, играли с ним там, и спали вместе, и все. И так было до того времени, когда он в армию ушел. Но потом с армии пришел молодой человек, 20 лет, а ей тогда было 16, кажется. И выпивши немножко один раз пришел, зашел к ней в комнату и поспал с ней. И родилась вот девочка. Я вам правду говорю, ничего не придумал. Будет завтра до смерти. Не так. Вы сами по себе знаете, и по состоянию вашего тела, и по духовному вашему состоянию, и по вашему семейному очагу, как оно у вас и на сегодняшний день. Еще чем закрывается вот иногда проявление этой любви. Давайте я прочитаю немножко Слово Божие в книге пророка Малахии, во 2 главе 16 стих. Шестнадцатый стих читаю. «Если ты ненавидишь ее, отпусти, — говорит Господь Бог Израиля, — обида покроет одежду его, — говорит Господь Саваоф. Поэтому наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Обиды закрывают лицо. Мы тогда отворачиваемся друг от друга, да? А иногда даже привыкаем обижаться. Мне такое приходилось не раз слышать. Вот еще у пророка Иеремии, прочитаю в 6 главе, стих 7. «Как источник извергает из себя воду, так он источает из себя зло. В нем слышно насилие и грабительство. Перед лицом моим всегда обиды и раны». Оказывается, не только обижать – это зло, но и обижаться – это зло. Вот здесь читал в этой книжечке, какой-то мудрый еврей такие слова сказал. «Каждый, кто злится, даже если он будет мудрец, мудрость его исчезает. Злость в доме, словно черви в маке. Маковые зернышки столь малы, что невозможно различить, какие из них хорошие, какие испорченные. И если уж там завелись черви, все пропало. Выбрасывай мак. Все пропало». Как-то, не помню где, подходит одна сестра и тоже своим переживанием немножко поделилась, потом говорит: «Вы знаете, вот есть у меня еще такой недостаток, я очень обидчивая». А я ее спрашиваю: «А что ты делаешь для того, чтобы тебе не быть обидчивой?» «Ну как, я вот обида все часто приходит, то от мужа, то от детей, там, то от братьев в церкви. Ну что ты делаешь, чтобы тебе не обижаться?» «Ну я потом молюсь Богу, прошу прощения, а мира нету в сердце». Говорят, я наоборот делаю. «Как наоборот? Ты сначала молись Богу, а потом обижайся. Христос сказал: вы без меня не можете делать ничего. Ничего. Значит, обижаться только можно по благословению Божию. Когда ты чувствуешь, что подступает обида от слова, или от взгляда, или от толчка, или от чего-нибудь, сразу молись: Господи, благослови меня обидеться». Она улыбается, как вы говорите: «Я тогда не обижусь». «А, значит, ты любишь обижаться. Да? Ты уже боишься, что ты не обидишься. Как раз от этого и надо избавляться. Обида покроет лицо его. И отворачивается друг от друга. Да еще начинается подозрение: ты что на меня так глядишь? Это на тебя не хочу глядеть. Почему я вас сегодня и звал? Посмотрите друг на друга. Еще раз, пожалуйста. Вы часто обижали друг друга? Теперь обижайте только с благословением Божьим. А вы знаете, что так молиться не надо, правда? Бог не благословляет обиды. Нас, говорит, огорчают, а мы всегда радуемся». Еще чем закрывается вот? Вот послание Иакова в 5 главе, 7 стиха прочитаю, по 11. Послание Иакова, 5 глава. Вы не забудьте, братья и сестры, что... Или, может быть, у вас уже вставал такой вопрос в разуме вашем: «Ты чего же, Яков Григорьевич, прочитал столько, три места Слова Божия в начале, а к ним почти не возвращается?» Возвращаюсь по всей речи. «Станем любить, явил делом, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». А все остальное – контекст тому, о чем мы беседуем с вами весь день. Читаю послание Иакова, 5 глава, 7 по 11 стих. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, то есть не обижайте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Пример злострадания и долготерпения. Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадатель». Значит, нетерпением закрывается лицо любви. Нетерпением. А я уже говорил, что любить я хочу одних, других могу, третьих должен. Оказывается, терпеть без скрежет зубовного — это тоже значит любить. Любить тех, кто недостоин любви. Вот один пример такой приведу из 16 главы книги «Бытие». С 1 по 6 стих прочитаю. 16 глава книги «Бытие». «Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. У ней была служанка, египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Аврааму: вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраамова, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жену. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: в обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и между тобою». Смотрите, как получается, какое стечение такой обстоятельств, да? Сама подговорила его, захотела скорее сына иметь. Тогда, видно, не так немножко смотрели, от кого родился, лишь бы ребенок был в семье. А потом, когда та начала презирать ее, говорит Аврааму: в обиде моей ты виновен. Как будто Авраам изменил ей и променял ее на Агарь. И Господь рассудил. Интересно этот случай дальше. Значит, вот когда мы говорим, некоторые сестры говорят: а Бог сказал, послушайся Сару, жену твою. А почему так Бог сказал? Послушайся Сару, жену твою, когда надо было выгонять Измаила, да? А потому что Авраам не спросил Бога, когда Сара предложила: возьми Агарь, пусть она родит. Авраам Бога не спросил, он же был друг Божий. А Бог уже дал ему обетование, что у него будет сын. Нетерпение подарило им обиду, огорчение между собой, за которое потом пришлось нести еще и наказание. Пришлось от Измаила избавляться, потому что мамочка его была способна над госпожой презирать ее, да? И сынок у нее такой родился. Стал над Исааком насмехаться, Измаил. Видите как? Оно как веревочкой тянется одно за другим. Всякое нарушение воли святого Бога, нарушение Слова Божьего без последствий для нас не остается. Ну и, конечно, предубеждение и пристрастие. Вот мы говорили немножко за ворчливость, за ревность и так далее. Если что-то даже случилось в нашей жизни, мы же все, ну как, мы же не ангелы, да? Я не раз повторял эту мысль. Как-то мне пришлось встретиться с одной сестрой. Они своим мужем прожили 26 лет. И она очень много на него жалоб мне принесла. Я слушал ее, она говорит: я ведь выходила замуж за него, думала, что он ангел. Говорит сестра Поля: правда? А попали за человека, да еще с недостатком, потому что ангелы не женятся и замуж не выходят. И ты ведь тоже не ангел. И вы знаете, эти два несбывшихся ангела за 26 лет жизни своей до того дошли. Ну, я верю, что Бог их помиловал, они оба умерли уже. До того дошли, что нам пришлось, я еще и помоложе был служителем тогда, мирить их. Трое мы братьев пришли, не могли с двумя справиться. Они как распалились, за 26 лет-то много накопилось. Как выказывали сказки друг другу. И он говорит, 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 он такой говорливый человечек был. Потом говорит, я давно говорил, что бес в тебе. А она говорит, это не во мне бес, а в тебе целый легион. А я на них гляжу. Говорю, ну называю его по имени отчеству. И как же ты с бесом-то жил 26 лет, а? И как же ты с ним-то жила 26 лет, когда в нем легион, а? Вы думаете, что вы сегодня говорите? Предубеждение, пристрастие, раз было вот тогда, вот тогда, тогда, оно там наслаивалось, гнило, давило и привело к такому страшному состоянию. Говорю, или вы никогда оба не знали Бога и не рождались свыше, или кто-то из вас один сейчас хулит Духа Святого. Не может быть, если в тебе Дух Святой, разве скажешь ты на своего мужа или на свою жену, что бес в тебе, когда ты ее брал христианку, когда ты выходила замуж за христианина? Не может быть. Берегите дух ваш, чтобы никто из вас не поступал вероломно. Ломается вера. Накопляется вот это предубеждение, пристрастие. Тогда и оскорбление, отчуждение, и ненависть, и разрыв полный. Уже тогда ни дети не соединяют, ни крыша, ни наследство, ничего не соединяют. Еще немножко, чем закрывается-то. О ревности мы уже говорили. Вот. Дай Бог, чтобы другое в нас владычествовало. В книге «Песни песней» прочитаю в 8 главе такое слово. «Песни песней», 8 глава, 6 стиха читаю и 7 стих. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь. Люта, как преисподняя ревность, стрелы ее стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Итак, станем любить не словом или языком, но делом и истиной. А истина без слов не обходится. Без слов любви, без слов ласки, без слов внимания, ободрения, утешения, увещания, обличение, чего-то не было. И Иисус явил делом, что возлюбив сущих своих в мире, до конца возлюбил их. Он, как мы там закончили эту мысль, он сказал, если вы поняли все это, блаженны, когда исполните это. Умывать ли ноги, поднимать ли упавшего, терпеть ли заболевшего, молиться ли и страдать за того, кто не разделяет с тобой радость жизни твоей, приносит тебе горе и ужасы, чего бы мы ни касались. Станем любить. И более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Верю, друзья, что мы и Бога будем благодарить за это общение и просить милости от Него, чтобы Он благословил нас дальше еще общением Духа Своего, силой и светом Слова Своего. Мы не касались даже такой стороны жизни. Часто ли вы поете вместе? Читаете Слово Божие? Молитесь вместе? Как видят вас ваши дети? Или вы просто учителя друг друга? Или вы любящие, соединенные в одну? Вы знаете, вот какой стороны жизни ни коснись, везде вопрос возникает. Был как-то в одной семье. Утром папа всех собирает на молитву. Нерадостно. У них 10 детей. А я там немножко занимался, потом захожу. Он читает им книгу «Паралипоменон». А никто там глазеет, куда он уткнулся в Библию, читает. Друг дружку там толкает, ребятишки-то. Думаю, ну что это он надумал? Книгу детям, книгу «Паралипоменон». А там же перечисление имен полно, понимаете? Прочитал он. Две главы прочитал. Так, какие имена ты запомнил? Запомнил, спрашивает. Он говорит, никаких. Я тебя накажу. Ты невнимательно слушал. Но на самом деле, попал в другую семью вечером. Побеседовали так хорошо. Говорили, ну, друзья, сейчас мы немножко Слово Божие прочитаем и будем молиться. Читаю. Ибо где вас двое или трое собрано во имя Мое, там Я посреди вас. Вы поняли? Поняли, отвечают хором, а там 9 детей тогда было. Так. Так вы видите, что Иисус здесь? Да. Ну, теперь будем молиться. То уже поздно. Значит, маленькие в первую очередь молятся. Потом большие. Потом папа с мамой. Преклонили колени. Ну, во-первых, что? Я-то обычно не смотрю во время молитвы. Они в раз попадали. Лежу. Кто куда? Кто на стул головой? Кто на диван? Кто на кровать? Кто куда? Говорю, ну-ка подъем. Так не пойдет. Они на меня смотрят. Подъем, подъем. Так, я что читал? Ну-ка скажи. Где вас двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Запомнил. А чего же вы к Богу всей спиной отвернулись, а? Повернулись. Он же здесь посреди. Да ты пока полежишь там на диване головой и уснешь, пока мы все помолимся. У вас же тут 9, да отец с матерью 11, да я еще 12, а? Так, ну хорошо, в кружочек встали уже, нормально. Потом уже с папой, с мамой отдельно говорю. Неужели вы по-русски не понимаете? Я же сказал, маленькие молятся в первую очередь. Семейная молитва – это утром или вечером за столом или где бы ни были. Семейная молитва – это молитва благодарения и благословения. Ну что ты обо всем, об узниках и о служителях там. Хорошая молитва. Вот сейчас остались вдвоем, давай будем еще молиться. Ну, детки, они же это не понимают все. Ну, сказал в общем. Поблагодарил за день прожитый. Попросил милости от Бога, чтобы Бог в эту ночь хранил. Аминь. И дальше. Семейная молитва – это молитва благодарения и благословения. Куда бы мы ни глянули, если все пронизано вот Духом Святым, Духом Любви, а Он не только Дух Любви, Он Дух Премудрости, да? И Дух Ведения. Как где что сказать, как где что перетерпеть, как где так воззвать к Богу, чтобы повернулось к нам сердце тех, с кем мы живем, кого мы любим, или чтобы мы снова полюбили тех, которых мы разлюбили, или нам надо в первый раз в жизни влюбиться, как сказал автор этой книги, хороший автор, слава Богу. Станем любить. Явил делом, что возлюбил сущих своих в мире, до конца их возлюбил. Более всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Аминь.